Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрась Бушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Його удільники говорять про соціальні і політичні наступства економічного кризису. Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань за тиждень. Вольная студия. Михась Кобла гутарить с мастаком, скульптором Олесем Шатерником, книга якого «Солнце крыш» недавно вышла у Менску. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня письменника Владимира Орлова, передача на тему «Цуд на каляды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. У неделю в Менску отбылось поседжение Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Громада». На поседжении экс-старшиня партии Александр Казулин коротко подвел выники працы, подяковал усим, кто его подтримливал, и поведомил про свое решение выйти с партии. Говорить Алексей Король, и он так само сегодня заявил про свой выход с партии.
Казулин сказал, что он выходит с партии, потому что не хочет удельничать в этих брудных интригах и борьбе, и быть в этом обвинувачиваемым. Моя мотивация выхода в условиях авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех мощностей, которые есть внутри. Внутри отбылась непримальная и аморальная смена лидера, когда он находится.
Алексей Кароль поведомил, что решение об выходе с партии он принял одразу после переобрания Казулина, а теперь только юридично оформлено тое, что было уже фактично зрублено. Наш эфир протягивает «Празский акцент». Якими будут масштабы экономичного кризиса в Беларуси и его социальные наступства? Какой будет реакция населения на кризис? Яким может быть отказ оппозиционных сил на выклики кризису? Над названными темами у «Празьким акценте» разважают экономист Михась Залесский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Еще недавно белорусские урадовцы запевнивали насильництво, что чудодейная белорусская экономичная модель застанется непохисной сярод мора всесветного кризиса. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010-ы будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступных гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так от у нас куплять, якби можуть перестати, тому що у русських так само скорочення йде витворчості. І коли там застається попит людей, там на харчування, нехай собі на некоторі речі дробні, то попит промисловості на наші вироби, і він скорочається. І на Заході так само ми ж туди солярочку продаємо, ми туди продаємо гноєнні, так само попит скорочається. От гене скорочення попиту, і воно потягне за собою скорочення наших прибитків. А видатки застануться, нам же газ треба, ми ж у щойної промисловості господарку всю перевели на газ, то і побутовий газ так само потрібен. І от розниця поміж тим, що ми отримуємо, і тим, що ми мусимо віддавати, купляти, вона буде зростати. От гене буде самий тяжкий момент.
Леонид Заіка, ну ось Михайло зараз сказав, що у нас куплять перестануть. Але коли ми говоримо, що десь куплять, скажімо, перестануть, це означає, скажімо, падіння попиту на білоруську продукцію, умовно кажучи, там на 20, на 30, на 50%. Так ось ви не могли б дати таку картинку, такий образ, малюночок гэтага дна? Що упаде на 20%, что на 30%, что на 5%, может быть, что вогуле не упаде, может вырасти, Бог ведает. Як може выглядать найгоршая ситуация, от якой уже все ж таки пойде некое выздоровление?
Ну, найгоршая ситуация, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем, это корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет, сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли. Беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили. Вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее. Здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска. Это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвешенный работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепыню, одну секунду. Так вот вы кажете про снижение цен на автомобили, снижение цен на квартиры. Так это ж махчимо и добро. Весь час, вот, опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются. Так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие, так? И во времена кризиса появлялись самые крупные состояния. Кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих – это время принципиального роста и прочее. Кризис – это зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное – будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, наоборот, дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков.
Можно первым говорить про, скажем так, широкие массы населения. Я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот у этой месяцы ломается привыклый метод принятия решений. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які ў чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, ў літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многія і прадстаўнікі міністэрства і іншыя кадры, яны проста не могуць працаваць у гэтай новай сітуацыі. Гэта, безумоўна, ставіць вельмі такую вострую кадравую праблему, хто з гэтых кадраў, нават новых, можа дзейнічаць правільна ў гэтай сітуацыі, якая дастаткова ўнікальная. Не тое, што трэба будаваць як бы заново капіталізм, а трэба дастаткова ўнікальны і кожны раз нейкія нестандартныя крокі. Мне вось даволі ўразіла, я сустракаўся са сваім сябрам дзяцінства, ён займае даволі высокую пасаду ў Прыорбанку. І ён казаў, вось так, мне выказаў такое нечаканае меркаванне, што лібералізацыя ў эканамічным жыцця гэта самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што можа быць. Ён, я вот думаю, што нашы ўдзельнікі адрэагуюць на гэта. Ён кажа, што вось гэтыя стандартныя захады па лібералізацыі, яны безумоўна прывядуць да росту імпарту, прывядуць да дисбалансу гандлёвага сальда і гэтак далей. То бок я хачу пакрэсіць, што стандартныя рашэнні не абавязкова тут могуць быць самыя правільныя. І нават, напрыклад, у экспертызах свабоды, дзе неаднаразова ўдзельнічалі нашы незалежныя эксперты, яны мне многія, большасць з іх казалі, што, напрыклад, дэвальвацыя ні ў якім разе нельга дапускаць рэзкай дэвальвацыі, бо гэта прывядзе да панікі. Тое, што такое нібыта відавочнае стандартнае рашэнне пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, яны кажуць, што ў нашых умовах это можа мець такі незваротныя наступствы больш негатыўных, чым пазітыўных.
Леонід Заіка, а як бы вы адказалі на пытанне, што будзе найбольш балючым, што з магчымых наступстваў будзе найбольш балючым, чаго, скажам, урад можа ўсё ж такі пазбегнуць, а чаго магчыма ўжо і немагчыма пазбегнуць в этой сітуацыі, давядзецца проста, што называецца, ператрываць і спіць гэтую чашу, так бы мовіць.
Ну, наш урад співае чашы очень здорова, асабліва после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0.5% до 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1.5 миллиона, ну, пускай это будет 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозиции на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. Какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то 12% уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, а не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. Он есть, он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее. Европе, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот это вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее, и это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа.
Она как жонка по голове даст, во будет болюче. Потому что придет до хаты, а она скажет, а гроши где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот как у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А як не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру, зараз во, уже пообещали, подымется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба, накупили гэных машинов, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, кабы его было сверху не капало, и что поесть. А гэна еще будет дорожеть. Во в чем проблема будет. А тут работы не хапая. А уже почали людей в отпуска отправлять. Вот где будет проблема.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – махчимые социальные и политичные наступства экономичного кризису. Тему обмерковывают экономист Михаил Залевский, керовник доследчего центру стратегия Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Уже наши коллеги закранули, так бы мовить, инший аспект тех социальных наступств, так бы мовить, дейностный аспект. Бо реакция насельництва, реакция громадства на экономичные тяжкости может быть разной. И тут нема такой механичной, линейной залежности. И в свете нема, и в Беларуси нема. Что, мовляв, стало гор жить, народ взялся за вилы. Так вось, на ваш погляд, какие чинники, какие особливости белорусской экономики, белорусской социальной системы, громадства будут уплывать вось на эту социальную реакцию на кризис? Какие из них будут узмацнять незадовольнение от погоршения умовов життя, сприять открытому выразному протесту, а какие, наоборот, бляковать вось гэты переход незадовольнения? Незадовольнение пэвна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, ў такі выразны пратэст. Міхась.
Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны як бы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. І я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі. Тому, что яны не разумеют, как бы написано одно в окно, а треба 10 доведок узять в разных местах. Злуются. И как бы злое, оно повинно быть персонификовано. Вот то, что персонификовано, то, что заповоливает как бы рух человека, ягоное житье, и оно будет выкликать напруженность. То, что как бы отстранено от человека, отдалено от человека, и оно будет залагоживать данную проблему. Ну, есть где-то держава, есть где-то там некое министерство, и оно не бы-то распорядилось, а тут нема кому как бы утвар выказать гэна. А вот когда конкретный человек сидит, бюрократ, а их развело еще много, вот гэна выкликает злость у людей. Другое, что будет выкликать гэна, тяжкости на праце, которые возникают. Вот уже почались зараз такие процедуры, когда потребуют пойти от починок за свой кошт. Коли не отпускают, вот человек хочет отпроситься куда-нибудь, женщинка, а ей кажут, а ты бери за свой кошт на один день, это выгоднее предприемству, чем тебе на годину отпустить. Вот гена выкликает как бы незадоволенность и махчимость працеулаткования. Вот там, где есть как бы возможность подробить человеку, переключиться на некую работу, там и оно будет. А вот те люди, которые вернутся с заработков, я, конечно, лишь бы не сгодны, их там менее. На среднегодовых работников, может, 1300-350 что год працуя. Но вот генные люди, они саправды уже захочут хороших заработков, и они будут их шукать и будут вельми зловаться на тех, кто не дозволит им заработать.
Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригвоздить всех куда угодно. И прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, кстати, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, кстати, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частичная занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. Это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который, в общем, часто и профессор Манаев где-то, кстати, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш подел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вот кризис и наступил. И высветлилось, что авось, а что у им робить? Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вот зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции.
Навряд ли, потому что антикоммунизм у белорусов, и он достаточно глубинный, и коммунисты это осамливаются с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гена как бы есть у фольклоре, гена есть у традиции. Никто не кажет, что как бы они сделали лепей. И частка людей, которые ностальгируют по коммунистичных часах, потому что на их на гене часы припала их молодость, и она относно слабая и политично нездольная уже. Гена пенсионеры, ну и они как бы могут некий протест, конечно, выказать, але гена будет такое для кепиков как бы с разных боков. Протестування. А ось націоналістична плинь, вона може узмацнитися, але тут вона повинна йти достатково простым шляхом и змагаться за то поле, которое занято уже Лукашенком, потому что мощная семья, мощная нация, мощное войско, мощная держава, генные лозунги как бы консервативного национализму, яны дозволяют консолидовать людей в кризис. Але слушно сказав колега Леонід Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий криху якби неявний спосіб. І мені здається, насамреч, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмацняться криху, але не настільки, щоб вони могли хутко перейняти владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав і Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна подимати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція адкажа на гэтый выклік кризису? Ну, вось Михал сказал там про некие антикоммунистичные настрои белорусов, и тое, что як бы левая идея ими не успрымается. Ну, гледячи по популярности такого выбитного либерала, як Александр Лукашенко, неяк не зусім погаджаюся с гэтым.
Смотрите, гэты выбитный либерал зараз проводит либерализацию не только